Вот пришел долгожданный гость, мой старинный друг, мы столько друг друга знаем, сколько люди не живут, Равин Довид Карпов, человек замечательный, и помимо того, что он Равин, у него есть свои хобби, которые мне лично близки, вроде футбола, карате, насколько помню, школа Киокушинкай, и много чего другого. Человек, окончивший МГУ. Инженер, насколько я понимаю, химик по профессии. И вот он и является представителем любавического хасидизма, движения Хаббат-Любавич, что называется, в его русском исполнении, потому что когда-то это было единственное движение хасидов, центр которого был на территории Российской империи, а остался на территории Российской Федерации. Местечко Любавичи, да. Это Смоленская себе область. Дело в том, что на дворе вскоре, через несколько дней, будет праздник Хануки. Зимний праздник, праздник света еврейский. И все те события, которые послужили началу этого праздника, имеют полнейшее отношение к нашему региону. Вот это та самая Сирия, которая хоть 2000 лет назад она была Сирия, хоть 2500 лет она назад была Сирия. Тогда там не летали не только наши ВКС, но там даже и римских легионов еще не было. А Сирия уже была, и евреи по соседству тоже были. И хотя в царствование Давида Дамаск, о котором мы так часто сегодня говорим, входил в его царство, в некоторую вассальную часть его царства. Но к тому моменту, когда разразились Селевкидские войны, все это уже было прошлое, Александр Македонский прошел, и остались династии его наследников. Вот с тех пор более 2000, сколько помню, 300 лет тому назад, и празднуют праздник Хануки. И вот о нем, наверное, и поговорим. Рэб Довид, здрасте.
Добрый вечер. Действительно, все так и есть, но, по крайней мере, в той части, которая касается праздника Хануки и ее предыстории. Действительно, нас ожидает светлый и веселый праздник. И в этом смысле Ханука действительно необычный праздник, потому что все-таки чего, как говорится, греха таить. Все эти века евреи жили достаточно кулуарно и, в общем-то, старались мало пересекаться с окружающим населением. И все наши праздники, включая Шаббат, субботы, все эти праздники, они обычно были для внутреннего потребления в своем, так сказать, узком кругу. Ханука в этом смысле удивительным образом отличается. Я думаю, что все уже заметили, что и не только в Москве, не только в России, сейчас уже практически во всех крупных городах мира, и не только крупных городах, вот эти необычные светильники, которые выставляют на улице как раз примерно в это время, в конце ноября, в начале декабря. И это очень символично. Потому что, да, иудаизм, еврейская традиция, это что-то кажется очень закрытым, но на самом деле у нас есть чем поделиться вот этим светом. И, конечно, Ханука – это только символ. Да. Прежде всего, свет – это свет мудрости, многовековой, даже, я бы сказал, тысячелетней традиции. Вот это истинный свет, которым мы готовы поделиться. Но вот эти светильники ханукальные – это как некий знак, некий символ. И действительно очень символично, что эти светильники появляются именно в самое темное время года, вот в декабре. Я помню, когда один раз я был у своих родителей, которые проживают в городе Фейерлон в Нью-Джерси, и как раз в это время. Это редкий случай, потому что обычно на праздники я бываю со своей общиной. И там очень забавно, вот в витринах магазинов, американцы любят всякие такие цацки, вот, такие эти рождественские фигурки пластмассовые, подсвеченные обязательно. И вот в магазине стоит с одной стороны вот их атрибутика, эти Санта-Клаус и всякое прочее. И, а с другой стороны, примерно в такой же стилистике, пластмассовые ханукальные светильники. Так вот, это действительно такой вот такой праздник, который принципиально, вот он для, так сказать, широкой публики. Даже когда мы не можем поставить светильники на улицах, то мы ставим их в доме, но желательно на подоконнике, на окне, так, чтобы его свет был виден снаружи. Но вот что касается этого праздника, вот мне кажется, можно, конечно, рассказать историю, я, конечно, вкратце ее расскажу, Но вот удивительно другое. Вот мы, допустим, наверное, на уроках истории, да, вспоминаем какие-то битвы того же Александра Македонского или какие-то другие известные битвы прошлого.
Ну, раньше вспоминали, сейчас я уже даже и не знаю.
Ну, допустим, мы знаем, какие-то запали, да, в память. Но кто наследники этих битв? Этих людей уже нету. Политическая карта мира столько раз уже перекраивалась, что даже самые выдающиеся победы, их уже ценность нивелирована. А вот это, в общем-то, на самом деле мелкое событие. Я специально посмотрел учебники истории. Там две строчки. Национально-освободительная борьба иудеев против греко-сирийцев. То есть 167 год до нашей эры. Все.
В нашем учебнике истории, российском, или
в нашем, нет, в нашем, советском, только таком, более для институтов. Не для школы, а для институтов. Там есть, это самое специальное, я посмотрел, есть две строчки. Но вот интересно, что эти две строчки, вот эта победа, да, это какая-то маленькая, с точки зрения мировой истории, победа. Да, вот евреи вдруг чего-то поднялись на борьбу, освободительную борьбу. Причем надо понимать, что это была династия селевкидов. Здесь все было правильно сказано, что была Великая империя Александра Македонского, а то посуществовала очень недолго. В 323 году Александр Македонский ушел. Начался дележ. И образовалось несколько больших кусков. Династии Птолемеев достался Египет. А селевкидам досталась, в общем, огромная территория, почти равная Османской империи. И туда входила Иудея. И вот эта крошечная Иудея, она была каким-то таким инородным телом, но формально туда входила. И когда налоги и всякие прочие дела, которые обычно бывают, они не смогли поднять иудеев на борьбу. Это была автономия. Очень похоже немножечко как на Украине. То есть вот, но как только затронули какие-то болевые точки, нашу традицию, Тору. То есть некие принципиальные моменты. И вот тут эта крошечная Иудея, которая, в общем-то, не возражала тем, что она будет провинцией. Но когда вопрос пошел на принцип, эта крошечная Иудея восстала. И, казалось бы, какие шансы? Династия селевкидов – это кусок империи Александра Македонского. Это великая армия победителей Александра Македонского. То есть нет никаких шансов. Против нее повстанцы.
Но это уже сделаем придется паузу, после новостей.
5533 Вести. Я напоминаю, у нас в гостях раввин Давид Карпов, и мы остановились на истории. Маленькая Иудея,
казалось бы. Мало кто знает, что произошло, чего, вообще-то говоря, евреи завелись.
Так вот, завелись они потому, что Антиох Эпифан, его иногда называют Эпиман, то есть сумасшедший, что он, как я уже сказал, надавил на болевые точки. Пока это были просто экономические, политические, просто и прочие притеснения, евреи терпели. Это, к сожалению, тоже есть такое в нашей нации. Но когда он совершенно правильно решил, что главное – это еврейская традиция. Он хотел эллинизировать иудею. Трудно понять, зачем это было нужно. Но вот, так ведь,
Был сумасшедший.
Ну, это так. Зачем, он был одержимый. Угу. То есть это вот примерно так, что вот, чтобы исключить, чтобы русский язык не был вторым государством. Вот примерно вот так это выглядело.
Большой привет Украине с Крымом,
да, примерно,
на самом деле.
Вот так. То есть непонятно зачем, потому что эти евреи соблюдали свои традиции, это никому не мешало. В принципе, там был достаточно религиозный плюрализм. Тем не менее, когда он это стал, потребовал, чтобы его статуя была в храме, а это уже было совсем серьезно, это уже противоречило основам иудаизма, и запретило какие-то базовые вещи, например, обрезание. И многие еврейские женщины демонстративно шли делать совершенно обрезание своим детям в Иерусалим и, соответственно, погибали. Это был некий такой жест. Но так или иначе, это подняло иудею на восстание. Причем символично, что поднял восстание не какой-нибудь полководец. Первосвященник Матитьягу. Первосвященник, но он был в отставке, он уже не служил, тем не менее. Вот, он оказался первым лидером этого восстания. Восстание было обречено. Это были повстанцы, горстка храбрецов, которые ничего не могли противопоставить регулярной армии. Но когда поднимается весь народ, то понятно, что и главное, что им движет вот эта вот вера, да, то против этого нечего противопоставить. Конечно, Антиох Эпифан недооценил немножко восставших. Он все время посылал силы, может быть, превосходящие в 5-10 раз, но этого было недостаточно. Если бы он послал сразу всю армию, конечно бы он задавил восстание.
Но и вот, так в 5-10
да, раз. Да, 5-10 раз этого недостаточно. Угу. Восстание развивалось. И вот что интересно, что в конце концов оно победило. Что значит победило? Ну, не может крошечная Иудея победить огромную империю. Мы отвоевали свою духовную независимость. Мы политически остались зависимы. Вот главное, что мы смогли прийти в Иерусалим, очистить храм и заново осветить. Он говоря, Ханука, само слово Ханука означает освящение храма, и восстановить храмовую службу. И больше же Антиох Эпифан на это не посягал.
Хотя ну, перемолоть армию можно легко, а откуда ты ее потом восстановишь?
Ну да, не, ну, конечно, так вопрос не стоял. Ясно, что это не была чисто военная победа, это была военная победа. Но главное ее, это была победа духа. И там вот в храме произошло другое важное событие, второе ханукальное чудо, которое мы, собственно говоря, и отмечаем прежде всего. Вот здесь стоят ханукальные светильники, они немножко непривычной формы. Там не 7 свечей, как это было в храмовом светильнике, а 8, потому что чудо длилось 8 дней. Как рассказывает история, что когда иудеи вошли в храм и восстановили его, осветили, надо было восстановить храмовую службу. И одним из важных элементов храмовой службы является зажигание вот этой миноры. Слово «минора», наверное, многие знают, как слово «шалом», например. Да, это храмовый светильник, семисвечник. И встал вопрос, его надо зажигать чистым с ритуальной точки зрения маслом. А таких масел просто не осталось, потому что греки все осквернили. И вот это второе маленькое чудо этой истории. Евреи стали искать из принципа. И нашли, как повествует история, один кувшин с маслом, запечатанный печатью первосвященника, которого могло хватить только на один день. И вот мне кажется, в этом моменте очень важный месседж для всех. Зажигать, не зажигать. Я зажгу, через сутки это масло прогорит, а новую порцию можно только через неделю. Так какой смысл? То есть логика подсказывает, я бы сказал, греческая логика подсказывает, что зачем тебе, надо подождать немножко, победа уже, все. Но есть что-то другое. Я могу сделать то, к чему я стремился. Могу восстановить храмовую службу. Зажечь светильник, чтобы он светил. Да, это символический свет, это не светильник, который освещает. Это символический свет, свет победы. И евреи зажгли, просто полагаясь даже не на чудо. Просто вот они могли сделать это, и они это сделали. Всевышний откликается всегда на такой порыв души. И, как повествует история, случилось чудо. Это масло горело 8 дней, хотя его должно было хватить только на одни сутки. И вот в память об этом чуде и об этих 8 днях Хануки мы теперь зажигаем ханукальные свечи и светильник каждый день на одну свечу больше. Первую свечу не пропустите, мы будем зажигать воскресенье 6 декабря вечером.
Скажи, пожалуйста, а конец Хануки?
Соответственно, следующее воскресенье, тоже последняя 8-я свеча.
А вот, ребят, для тех, кто сейчас занимается электрификацией Крыма, я говорю практически серьезно.
Как у нас
на самом деле что-то очень символичное в том, что вот делай, что должен, будь что будет, и тогда все будет хорошо.
А Всевышний все равно поможет в последний момент.
Это действительно так.
Знаешь, мне это не пришло в голову, но это замечательно.
Это просто действительно так, потому что этот свет, который сейчас восстанавливают, вот он зажжется ровно в те дни, когда у евреев горит на окнах ханукальный светильник в память о том, что произошло почти 2200 лет назад. И это удивительно похожая ситуация.
Да. Чтобы нас не считали американофобами, есть история, когда Джордж Вашингтон, когда вот, так сказать, была война, так сказать, война за, так сказать, за независимость, как я понимаю. Вот. И он тоже есть такое предание, что он встретил еврея из Европы, который взял с собой ханукальный светильник и перед решающей битвой. Ну, там было много битв, но одна из решающих битв. Он увидел огонек возле палатки, подошел, спросил, и тот ему объяснил, что вот про это вот все то, что я рассказал, про чудесную победу, малых, как в наших молитвах говорится, малочисленных, многочисленными, слабых над сильными и так далее. И это его очень сильно воодушевило. Ну, конечно, я не хочу сказать, что вот это вот ханукальный светильник принес победу Соединенным Штатам, но, тем не менее, это осталось в памяти, и он потом получал персональную пенсию, когда уже все закончилось.
На самом деле, история о том, что Большая Империя, исходя совершенно неважно из каких соображений, дурью маясь, придушивает или пытается придушить кого-то, кого она совершенно не считает равным себе противником. Ну, сегодня есть такое слово «санкции», тогда никаких санкций не существовало, уж война так война,
да,
сразу.
Да, когда действовали более грубо.
А на самом деле это очень часто не получается. До той поры, пока вы не готовы капитулировать, совершенно неважно, Куба вы или Вьетнам, Крым или та же самая сегодня Сирия перед террористами,
да.
Ничего с вами не сделают.
Да,
вот карма такая.
Вот в этом специфика праздника Хануки, что он адресован на самом деле всем. Да, это, конечно, иудейский праздник, и я немножко рассказал вот эту историю этого праздника, она связана с восстанием, вот, которое произошло во втором веке до нашей эры, и все с Иерусалимским храмом, но идея, она общечеловеческая, абсолютно общечеловеческая. Я расскажу еще одну маленькую историю. В свое время вот в старой синагоге Марьиной Рощи, откуда я родом, можно сказать, как в еврейском смысле, и там как-то мы разбирали старый святой храм, хлам, вот эти атрибутику, и нашли странную лампу из такого самоварного жести со стеклом. И мы долго пытались понять, явно было, что это она была хорошо сделана, так сказать, профессионально. Мы поняли, что это ханукальный светильник для улицы, поэтому он со стеклом и закрыт.
Ну да, чтобы ветер не гасил.
Да, чтобы ветер не гасил. И мы стали думать, а это было еще до перестройки. Ну, хочется воспользоваться им по назначению, но все-таки в советское время вот как-то зажигать на улице немножко, как говорится, стрёмно. И поделилась. Старшее поколение, конечно, всего боялось, а молодежь, она, конечно, более радикально настроенная, вот, решила зажжем. Ну, мы зажгли, конечно, ничего не произошло, и мы зажигали ее все 8 дней, она была прибита к деревянным воротам, а на следующий год произошла перестройка, и мы построили уже большую ханукию электрическую, уже в 3-метровую, уже ничего не боясь. А на следующий год первая ханукия уже вышла на улице города Москвы, на Краснопресненской набережной. Мы уже зажигали и устроили там праздник. То есть вот она как бы была предвестником таким вот всех событий, которые произошли. Я сейчас не говорю, хорошо это были или плохо, но это, безусловно, перелом. И вот ханукальный свет, он как бы был провозвестником вот этих событий. Как интересным образом.
На самом деле, очень часто какие-то вещи из прошлого обретают новую жизнь в абсолютно неожиданном контексте. Кто когда-то мог представить себе, что Израиль, который был ближайшим союзником Турции, разорвет с ней практически все военные связи после того, как Реджеп Тайип Эрдоган принял соответствующее решение? Кто мог еще месяц назад предполагать, что Эрдоган, который был одним из наших основных экономических партнеров, и со всем уважением к нему относилось российское руководство, превратится для нас в то, во что он превратился, и наши отношения с Турцией такими будут. Причем очень символично, наверное, что это произошло в год столетия геноцида армян.
Да, да.
Потому что... Да. Ну, невероятным было бешенство этого человека, когда Путин поехал на отмечание этой трагедии. Он же пытался блокировать это, он назначил свой праздник. Почему именно праздник? Нашли годовщину, что вот именно на столетие геноцида армян все политики были приглашены в Турцию. А российский президент поехал туда, куда он поехал. Американский, кстати, даже постеснялся произнести слово «геноцид». Он там обтекаемыми словами как-то это все обозвал. На самом деле, видимо, потому что нормальное поведение, обычная порядочность, не бывает тем, что принесет вам убыток. Ни в каких о ситуациях, в том числе в международной.
Краткосрочно жизни. Может, но в долгосрочной всегда это все принципиально.
Ну да, сейчас все говорят, а что же мы будем делать? Что-нибудь будем делать. Но вы знаете, если уж евреев протащило за последние несколько тысяч лет с потерями государственности, с войнами, с такими империями, которые на тот период, ну, собственно говоря, и были аналогом хоть НАТО, хоть Соединенных Штатов, тоже мне, собственно говоря, разница великая. Западно-Римская империя, это и есть новые Соединенные Штаты. Да. И как-то это все почему-то ничего. В этом плане я подозреваю, что все в этом мире можно извлечь урок. Из Хануки уж совершенно точно извлечь можно. Хотя еще недавно действительно этот праздник у нас был совершенно неизвестен. Ну, во всяком случае, кроме религиозных евреев. Ну, кто его знал? Ну, чего-то там есть. Моя мама еще вспоминала, что детям давали Хануки Гелд. Вот такие карманные деньги. Маленький ей был традиционный стол. Да. Сегодня при этом... На самом деле, зимние праздники, вот то, что называется в Америке season greetings, начинается с Хануки, дальше продолжается Рождеством, Новым годом. В православной традиции сначала Новый год, потом Рождество, а потом уже, на самом деле, и старый Новый год, который, ну, кроме нас, его ни у кого нет. То есть наш человек начинает, в общем-то, веселиться, выпивая и закусывая с Хануки, и кончает старым Новым годом, после чего выдыхает, ну, в промежутке он ходит на работу, после чего выдыхает, начинает выбрасывать, да, елочку засохшую с Нового года, и, соответственно, дальше ждет Пасхи. Ну, там еще есть Пурим у евреев, да. И много чего интересного.
А празднуют Хануку сейчас в еврейском сообществе?
Да, ну, конечно, да?
Ну,
конечно.
И в нееврейском отмечают,
ну,
тоже.
Ну, праздновали, и в советское время праздновали. Есть много таких сильных очень историй, когда же в лагерях как-то удавались, в местах не столь отдаленных, удавалось как-то зажигать.
Нет, зимний, конечно, праздник. Да. Зимний праздник — великая вещь.
Это
особенно
очень...
в нашей стране, да, это... где холодно.
Сделаем паузу.
Сделаем паузу,
да,
на новости.
Паузу, и... да, и я потом расскажу.
Ну вот мы продолжаем, на самом деле, совершенно неожиданными параллелями историю о том, как евреи когда-то бились-бились и добились такие своей независимости. Тогда, помнится, восстание возглавил, насколько я понимаю, представитель семьи.
Да, Хасмонеев.
Хасмонеев, династия, да, возникла вот, да, целая. Да. И дальше она, собственно, до римлян и досуществовала.
Да.
При этом праздник ведь веселый, детский, на самом деле, праздник. Совершенно необычными для всех остальных еврейских праздниках игрушками, традициями. Волчки, которые я вижу, да, ты видишь перед, да, собой. А это-то что?
Но это тоже интересно, тоже специфика еврейской традиции, что вот вроде бы это была война, как любая война, с жертвами, с героизмом. Есть история, которую я сейчас не буду рассказывать, просто назову, что Хана и семь ее сыновей, которые героически погибли во имя веры. Но вот сейчас этот праздник трансформировался действительно в какое-то такое очень веселое, радостное действо, где, конечно, главным действующим лицом являются дети. И вот такая незамысловатая атрибутика, ну вот ханукальные свечи вы видите, это понятный всем и доступный образ. Второе, это вот ханукальный волчок, Савивон, афыдыш дрейдл.
И... На языке, стал быть, идыш.
Да, на языке идыш, да, 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 на языке идыш,
не
дрейдл.
Не все его знают,
да,
из тех, кто слушает, да, наше радио.
Почти никто, я знаю.
Вот, да. Вот, и, на, ну, здесь он немножко нестандартной формы, вот это более стандартная форма, четырехгранная, там, соответственно, четыре буквы, аббревиатура выражения «Великое чудо произошло здесь», это если мы в Израиле, и «Великое чудо произошло там», это если мы за пределами Израиля. И, в общем, игра достаточно простая, его вращают, соответственно, выпадает какой-то гранью, и есть кон, куда каждый кладет, ставит там, ну, обычно орехи или что-нибудь такое, конфеты, и, значит, соответственно, ты либо забираешь себе, либо передаешь право хода другому. В общем, такой незамысловатый. Ну, на самом деле, во всех таких вот игрушках и всегда есть какой-то более глубокий смысл.
Да, и какой же, интересно?
Ну, тут, на самом деле, его искать не нужно. Дело в том, что вот мы упомянули праздник Пурим, и они всегда идут парой, потому что два исторических праздника.
Ну, Пурим — это весенний праздник.
Это весенний праздник, это, соответственно, вот поздняя осень, зима, но дело не в этом. Дело в том, что это два исторических праздника, потому что все остальные праздники у нас, так сказать, библейские, то есть они были прописаны в Торе. Вот. Пурим и Ханука в Торе не упомянуты по понятным причинам, потому что они возникли естественным образом в результате конкретных событий. Пурим — это, соответственно, 5 век до нашей эры, Ханука — это 2 век до нашей эры.
Пурим — это к Персии имеет.
Да, это имеет прямое отношение к Персии, да, к Ирану, соответственно, как наследнику, так сказать, Персидской империи, ну, такому условному наследнику. Вот. И там вообще слово «пур» означает «жребий». Тоже, то есть, та же, как «волчок», это фактически вариант «жребия». И мы должны понимать, что действительно в нашей жизни есть некий элемент непредсказуемости. Он идет на самом деле не потому, что мы не знаем, как будет происходить событие, а потому что в конечном итоге событие определяется волей Творца, а ее мы знать не можем. Но, тем не менее, хотя мы не можем ее знать, но мы рассчитываем, что Всевышний в какой-то момент нам подыграет. Мы должны всегда знать, что во всех наших усилиях есть очень важная доля усилий Творца, которые мы не замечаем, но должны всегда ее учитывать. Вот. Ну, понятно, что можно об этом пофилософствовать и прочитать лекцию, а можно просто поиграть в дрейдл, в этот волчок, и проникнуться этим, вот, почувствовать это просто так же, как, собственно говоря, вот и вся эта ханукальная история, вот этот кувшинчик с маслом, которого не, вроде бы не должно было быть, а он нашелся, зажгли храмовый светильник, который не должен был гореть, а он горел, подняли восстание против армии, которая много раз превосходила и численно, и по всем другим параметрам все-таки победили. Это была победа, на самом деле, прежде всего, духовная, потому что мы же не было желание бороться с греками, и тем более с греческой культурой. Греческая культура, я сам представитель греческой культуры, я ученый по своей профессии, это основа современного, научного подхода заложили древние греки, половина терминов взятых из греческого языка. Но все-таки у нас есть некий приоритет. Мы не против того, чтобы рационально подходить к этому миру, рассуждать логически. Но должно быть всегда место вере. Мы должны всегда помнить, что мы можем постичь до какого-то предела, дальше начинается непознанное. Да? Вот. И вот это, собственно говоря, и был внутренняя пружина конфликта. Что вот эллинизация, мы, конечно, сопротивлялись этому просто потому, что хотели сохранить себя, мы не были против греческой культуры, мы просто хотели оставаться иудеями, так же, как на Украине.
Не делая другим того, чего не желаешь себе.
И это в частности.
Ты говоришь, не приставай к русским, и они у тебя будут лояльными гражданами страны.
Да, то есть мы просто хотим сохранить какие-то элементы своей традиции, своей культуры. Пусть там речь идет просто, может быть, о языке и каких-то более таких бытовых вещах. Но когда затрагивают некие болевые точки, принципиальные для нас. Может быть, со стороны так не кажется, что обрезание. Проживете без обрезания. Варварский обряд, да? Тем не менее, именно, допустим, запрет обрезания, он в большой степени поспособствовал восстанию. Ну и некоторые другие. То есть традиция, вера, это не надо трогать. Это наше.
Но на Украине сообщили в ночь, собираются отменить в этот Новый год Деда Мороза и Снегурочку, как неукраинскую традицию. При том, что и революция-то с Дедом Морозом, Снегурочкой и Новым годом, с елочкой ничего сделать не смогла уж. Куда там
вынуждены были это, узаконить, Вот. Но это я просто привожу как параллели, потому что, говорю, праздник Ханука, он не случайно ушел с нами в изгнание, потому что мы говорим про то, что евреи смогли восстановить храм, не восстановить, отстроить его не разрушали, но осветить заново. И он продолжал еще функционировать 2 века, потом римляне разрушили этот храм, изгнали иудеев со своей земли. И мы до сих пор 2000 лет находимся в изгнании. Вот здесь Женя сидим в изгнании.
В изгнании, да?
В изгнании,
стандартно, да.
В общем, формально, да. Но праздник Хануки ушел вместе с нами, эти ханукальные свечи, чтобы разгонять эту тьму. И это еще один такой простой тоже, простая идея, которая понятна всем. Как говорил Алтер-Ребе, недавно как раз отмечали праздник его освобождения, буквально 2 дня назад, что даже маленький источник света способен разогнать густую тьму. Человек находится в кромешной тьме, даже крошечный источник света, он совершенно по-другому заставляет человека воспринимать действительность. И я думаю, что наши соотечественники в Крыму это хорошо понимают. И второе, что это вот видимость борьбы света и тьмы. Это такой образ, аллегория. Но реально-то тьма ничего не может противопоставить свету. Реально у нее... Потому что тьма — это просто отсутствие света. И вот если мы говорим по цветам, понимаем все-таки не физическое явление, а духовное, свет Торы, свет традиции, то тогда эта аллегория становится более такой объемной. И вот поэтому не случайно, ведь мы могли победить греков когда угодно, но мы победили, и вот это ханукальное чудо произошло именно вот в это время, самое темное время года, это просто объективно, это по законам природы так. И есть такой интересный момент в еврейской, вот то, что касается праздника Хануки, что мы должны зажигать ханукальные свечи именно в темное время. То есть вот сейчас, после 4 часов, мы можем зажигать ханукальные свечи. Ну, сейчас мы не должны, но вот в воскресенье вечером мы именно так и поступим. Какой критерий? Чтобы должны были быть прохожие на улице. Ну, сейчас, слава богу, всю ночь есть прохожие на улице. Чтобы мы им сообщали о чуде. То есть мы зажигаем ханукальные свечи, но они не для нас, они для других. Для тех, кто на улице, чтобы они тоже приобщились к этому чуду. И вот тут есть интересный момент. Там говорится, ну, вот в древности, конечно, ночью все-таки люди спали. До какого момента можно зажигать ханукальные свечи? Пока, говорится, нога последнего тормудои не уйдет с улицы. Слово тормудои, я думаю, даже думаю, на слух люди не понимают, что это такое.
Нет, не понимаю.
Но ощущение, что такое бандитское, да? Это действительно был такой лихой народ, который занимался грабежом и разбоем. И они последние уходили с улицы, потому что...
Работа такая.
Работа такая.
Да.
Так вот, это очень символично, что мы должны зажигать ханукальные свечи.
Для них, да.
Но чтобы вот последние вот такие тормудои убрали с наших улиц. То есть это, чтобы вот разогнали не только физическую тьму, но и духовную, и чтобы вот этих тормудой на улице больше не осталось. Они не любят света. Они все-таки любят больше темную сторону истории.
Кстати, к вопросу. А ведь и впрямь. А на самом деле, а что происходило со всем этим при советской власти? Ведь на самом деле, ну, с религией все было как-то грустно. Ну, были отдельно взятые верующие евреи, их было мало. Были отдельно взятые традиционные евреи, их было чуть больше, но не сильно больше. И как-то это все очень быстро восстановилось. Я еще помню, в вполне таком советском еврейском подполье праздновали еврейские праздники с жуткими названиями вроде Пасхи. Так вот это было очень не принято. Песах, что еврейский не очень был традиционно счастлив, ЦК КПСС, что православная Пасха, вечно дружинники отгоняли молодежь. Ладно, бабушки в церковь пошли, а вот да, молодежи там делать нечего, молодежи это для комсомола. Очень хорошо это все помню, на самом деле. И тем не менее, ведь все что-то теплилось.
Ну вот это теплилось именно потому, что все-таки по большому счету этот свет погасить невозможно. И потому что этот праздник, он еще потому очень живой, что, допустим, дредл — это просто игрушка. Если человек не может, не знает всю эту предысторию, не может исполнить заповеди в полной мере, то хотя бы вот дредл там... Латки с этих хлебные оладьи, которые традиционная еда на Хануку. Хоть в таком виде, но эта традиция сохранялась. Там на Пурим, соответственно, гаменташи, специфические маковые ватрушки. Вот, то есть,
и
вот,
пончики.
То есть хотя бы в таком виде, но это невозможно истребить. Вот.
Ну, а теперь к новостям.
Да, 553-300 и 8-903-170-63-63. Сейчас новости. Вернемся в эфир. У нас в гостях Довид Карпов, раввин. У нас в гостях Довид Карпов, раввин. И приходят вопросы.
Приходят вопросы, в частности, вопросы разные, специфические. На некоторые я могу ответить сам. Я в данном случае, как многократно говорил, человек более чем светский, вполне себе неверующий, не превращаю общественное радио в синагогу. Требование равноудалить религиозность от светского радио равно как в церковь или в мечеть, или буддийский датсан. Но мы живем в мире, где религия на протяжении десятков тысяч лет, даже не тысяч лет, являлась основой всей интеллектуальной жизни. Мы живем в мире, где монотеизм в течение некоторого небольшого количества тысяч лет, он начался с евреев, его факел переняли христиане и мусульмане, кстати говоря, эту традицию, вот ряда авраамических религий, лег в основу современной цивилизации, к которой мы в том числе относимся. И то, что мы будем здесь обсуждать, рассказывать, расспрашивать не только на еврейские праздники, но и на христианские, как я надеюсь, или на мусульманские, или на какие-то другие, не есть, заметьте, проповеди обращения в ту или другую религию.
Мы просто знакомим, да, с традицией.
Мы хотели бы с коллегами, чтобы широкие круги публики вообще представляли, как этот мир устроен. Потому что воинствующий атеизм, уничтоживший огромное количество замечательных людей, потрясающих культурных ценностей, начался в том числе с напористого и нахрапистого миссионерства с одной стороны и с абсолютного безразличия к чему и к кому угодно с другой. Ну что, исходя из того, что огромное большинство картин старых мастеров посвящены религиозным сюжетам. Вы будете их изымать из Эрмитажа, Русского музея или Пушкинского музея и изничтожать? Ну, разводим руками. Оно же светское, но если вам ближе творчество господина Бреннера, я не знаю, или группы Пуссерец, ну, пожалуйста, на здоровье. Меня, честно говоря, от этого воротит, и я вообще не считаю это ни светскостью, ни чем бы то ни было, что заслуживает даже упоминания, разве что в качестве безобразного эпатажа. Хументаши при этом — это треугольные пирожочки с маком, так называемые уши Амана, традиционный действительно весенний праздник Пурим. Но вот вопрос, что принято произносить, поздравляя с Ханукой, перед тем, как выпить, а святое дело, потому что евреи народ это выпивающий, выпивает, да? Вот это у нас, безусловно, с моей точки зрения, большой плюс по сравнению с близкородственными нам мусульманами, ну, так получилось. И второе, ну, у каждого своя традиция, вот у христиан спрашивают нас Иисус, у мусульман Магомед, пророк Мухаммед. А кто первый на рейде? Все-таки вопрос из Питера, соответственно,
интересный человек вопрос, да.
Явно с морским оттенком у иудеев, а точнее у евреев.
Ну, замечательно, да. Вся наша традиция строится на вопросах и ответах. Собственно говоря, весь Талмуд — это вопросы и ответы. Ну, вообще-то, когда мы выпиваем, мы обычно выражаемся более аккуратно. Вот, мы делаем лыхаем. Лыхаем — это в переводе означает «за жизнь», то есть это такой универсальный тост.
Кстати, это единственный тост, насколько я знаю, за здоровье пьют. Вот все что угодно. Единственный, по-моему, евреи, у которых есть тост «за лыхаем, жизнь».
За
проверял
жизнь,
многократно,
жизнь.
Вот ни у кого
да,
нет.
За жизнь. Вот, ну, поздравляют Хануку Саме, говорят, веселого праздника. Ну, Хануку, скажем так, не самый пьяный праздник. Конечно, тут Пурим вне конкуренции, потому что там это просто является одной из основных обязанностей. В Хануку все-таки какой обязанности нет, просто делают праздничный стол.
Это не является пропагандой иудаизма.
Да,
не,
это не является.
Это мы
да.
так рассказываем.
Да, я понимаю, да, и рекламой. Вот. А то, что касается, значит, кто у нас первый на рейде, ну, тут надо оговориться. Конечно, Моше, то есть Моисей, потому что он из его рук мы получили Тору. Это во время Синайского откровения. Но дело в том, что все-таки скорее можно провести параллель между Моисеем и Магометом, да, благословит его Аллах и приветствует, потому что они пророки, они учителя, но их никогда не обожествляли. Вот. Моше умер, естественным образом, так же, как, то есть, и родился, умер, естественным образом, так же, как любой другой человек. Место его захоронения неизвестно, где-то на горе Нево. В Иордании, именно для того, чтобы это не стало местом поклонения. Больше того, мы считаем, что в каждом поколении есть человек, который выполняет некую аналогичную функцию. Глава поколения. Вот. Ну, в нашем, допустим, поколении Любавический Рэби. Так, и далекий-далекий преемник Моше, вот, который выполняет в каком-то смысле такую же функцию. Ну, и когда-то мы ждем, что придет Машех, Мессия, и тоже сделает то же самое, что сделал когда-то Моше. Выведет нас из изгнания.
Традиция есть традиция. А на самом деле мы упомянули ханукальную еду, и здесь я могу только горько плакать, учитывая курпулентность свою, особенно сравнительно с тобой, потому что, конечно, ханукальные пончики, особенно со сливовым повидлом, для меня абсолютно катастрофичные, но отказаться от них тяжело.
Давно не заходили в столовую, сложно сейчас говорить о таких вещах.
Нет, ну ханукальные пончики в столовые на ВГТРК все-таки отсутствуют.
Да, хоть
по крайней мере,
ханука
еще не настала, да. Но тем не менее. Но булочки, конечно, да. Вообще любой еврейский праздник, он же еще отмечается кулинарией. Тут ведь никуда не денешься. Кулинария разная, причем в разных этноконфессиональных группах есть разные традиции. Я даже не знаю, на самом деле, вот я действительно этого не знаю, существуют ли те же ханукальные пончики у евреев восточных или только у ашкеназов.
Ну, часто все-таки это, да, по регионам. Слишком мы так разбросаны, мягко говоря, по всему земному шару. Поэтому, конечно, есть свои, там, у грузинских евреев какая-то своя традиционная кухня, там, у йеменских, у ашкеназских. Вот. Ну, вот, так сказать, в нашем регионе это пончики, латки, драники, как еще называют, это картофельные оладьи. Вот. Ну, считается, что вот масло, то есть, поскольку они на масле, то есть какая-то такая коннотация с праздником, поскольку там главным действием, так сказать, главным, не знаю, как сказать, действующим лицом, не лицом, конечно, но главным атрибутом является вот это оливковое масло, которые нашли и которым зажгли храмовый светильник. Вот, поэтому...
Здоровая средиземноморская кухня.
Да, да, поэтому угу. вот так сказать, тут особых изысков нет. Конечно, основные изыски — это там на Песах, на Пасху. Вот, здесь вот в основном вот эти вот... Но это действительно существенный момент. Почему? Потому что праздничный стол — это часть ритуала. То есть это не просто, ну, естественное желание, вот, да, это некий обязательный номер программы.
Есть какие-то блюда определенные? Да?
Есть, ну, угу. В Хануку, вот я говорю, это скорее традиция, то есть это просто обычай. А в некоторых случаях, например, маца — это просто обязанность религиозная. То есть на еврейскую Пасху мы должны есть мацу, это не потому,
а
что
это... А маца — это как? Что это?
Маца — это то, что называется пресный хлеб. Uh-huh. Но это лучше показать, чем рассказать. Ну, Бог даст, дойдет до праздника Пасхи, я принесу...
Мука, вода?
Мука и вода, да. Но они Всё? Очень специфической формы.
Никаких дрожжей?
Они очень специфической формы. Тут даже дело не только в составе, а во всем, так сказать. Это... Некая ритуальная еда, которая является символом, и которая вот обязательно на пасхальном столе находится.
Кстати, задали вопрос, когда ждать православных богословов, Артем Краснодар. К моему огромному сожалению, после каникул, потому что, насколько я понимаю, все-таки Рождество у нас
лучше
какого
всего,
числа?
Да. 7-го.
Ровно когда на Вестях будут каникулы, и тут я ничего сделать не могу.
Это у нас с вами будут каникулы, Вести,
у нас
это
будут каникулы,
работать,
но
да.
Вот я надеюсь, что все-таки в наши каникулы, тем не менее, кто-нибудь придет, и я искренне надеюсь, что после того, как все-таки мы вернемся, вот тут-то коллег и друзей позовем, заодно уж хоть постфактум, но все-таки поговорить.
Да. То есть не надо переживать, потому что да, не переживайте.
А православных праздников конечно. Уж точно ничуть не меньше, чем еврейских. Хотя еврейские очень специфичны, они, как правило, имеют некоторое отношение к какой-нибудь войне, к какому-нибудь восстанию, к какой-нибудь карательной экспедиции, которая сорвалась.
Кровавая, да? Немного с кровью там, да, все?
Да не с кровью,
ну, не
скорее.
С кровью.
Просто это обычно, вот нас тут хотели перебить, да. Это не получилось потому-то и потому-то.
И мы очень
а
рады,
теперь
да?
Пошли покушать.
А теперь сделаем лыхаем, да.
Но
да,
это же на самом деле ровно так, потому что вот у вас греки, вот у вас при персах чего-то было, вот римляне,
египтяне,
вот
да.
Еще чего-нибудь с Египтом, кстати говоря, большой привет
да,
Пасхи, исходы из Египта, и фараонам, которых армию моря затопило, пока евреи перешли. Тут много-много разного. Но при этом свечи же зажигаются не все одновременно, их зажигают по одной.
Да, их зажигают по одной, тут тоже есть своя символика, потому что чудо как бы нарастало. Ну, не как бы, действительно нарастало с каждым днем, и поэтому в первый день мы зажигаем одну свечу, во второй две и так далее. В последний день горят все 8 свечей, и тут мы видим ханукальное чудо во всей его красоте. И, в общем, в этом тоже есть, ну... В свое время мудрецы спорили, в каком порядке зажигать и как зажигать. Ну вот, остановились на таком варианте, поскольку это же не прописано в Торе. В Торе этот праздник не упомянут. Но вот тот вариант, который уже стал общепринятым, в нем тоже есть свой свой скрытый смысл. Мы в святых вещах, ну, в правильных вещах, мы должны всегда немножечко добавлять. Вот в следующий день мы должны зажечь еще одну свечку по сравнению с предыдущим. Свеча горит, это хорошо. Уже легче. Но в следующий день мы должны зажечь следующую свечу. Мы должны продвигаться. Вот в каких-то вещах хорошо постоянство и стабильность, но в святых вещах мы должны продвигаться, мы должны прогрессировать.
Да, Рэбе, к сожалению, у нас время подошло к концу.
Ну, что делать? И вот опять новости, но хотя бы о чем-то мы поговорим.
У нас в гостях был раввин Довид Карпов. Спасибо большое. До завтра.